«Велика політика», автор этого проекта на Пятом канале Валентин Трохимчук у нас в гостях. Валь, 10 лет, да, твоя программа выходит уже?
Да, в сентябре следующего года 10 лет она будет в эфире.
И вот скажи мне, я очень циничен, вот что не вижу особенных изменений вот в качестве украинской политики за эти 10 лет. Или ты тоже?
Ну, не знаю, мне кажется, что если будем вспоминать этот год, там, накануне Нового года, то она может быть... Я в программе в итоговой написал, что хронические болезни, которые были в украинской политике, в этом году дополнились детскими болезнями, болезнями становления. Ну, попробуй вспомнить, ты помнишь украинскую политику там с 96-го года, да, я помню. Там,
даже с 94-го.
С 98-го года. Ну, были случаи, когда у нас депутат пытался вынести из трибуны Верховной Рады премьера.
Тем более вот таким способом.
А когда народ... ярко.
А когда народ... Причем это было через три дня после того, как на этой трибуне вице-президент Соединенных Штатов, ему аплодировала вся сессионная зала, весь сессионный зал аплодировали его призыву, что нужно думать не о собственных амбициях, а о судьбе государства.
Объединяться и находить
общий язык. Были примеры, когда про губернатора и министра в присутствии президента фразы, формулировки и стаканы, я молчу, когда депутаты ногами били генерала в СБУ.
Но вот скажи мне, разве это как бы признак демократии? Нет, мне кажется, что это признак анархии и хаоса.
Ну, мы с тобой всегда же не сходили здесь во мнениях, как бы в плюсе и в минусе. Я всегда считал, что стакан он наполовину полный, а ты что наполовину пустой. Я маме объяснял следующим образом, когда она мне говорила, что видишь, что происходит. Я ей говорил, как так, на понятном языке, что когда грязный колодец, его нужно чистить. Вот он когда грязный, вся грязь снизу, а сверху все блестит. Его нужно почистить. Когда ты начинаешь его чистить, вся эта грязь поднимается. И какое-то время вода очень мутная, сила.
Мне просто кажется, что она задержалась.
Что процесс очистки не идет.
Вот, да, что он бурлит, а вот очистка действительно именно в том, чтобы поднять наверх, снять и выбросить.
Правильно.
А то есть выброса нет.
Люди, которые были в этой политике давно и знают, что в таком мутной воде ловить большую рыбу удобнее всего, они этим пользуются. А люди, которые случайно попали в украинский парламент, они создают эту муть. Все, и все совершенно довольны.
Ну вот послушай, вот последние несколько месяцев, да, представители власти, скажем, да, все время нас пугают развалом коалиции, досрочными перевыборами, правительство нельзя там посылать в отставку, поскольку тогда нас ждет коллапс, Запад нам не даст денег и так далее. Вот это ведь тоже все манипуляция?
Ну, отчасти Запад нам действительно не даст денег, и действительно Украина находится в столь хрупком состоянии, что позволить себе повод для каких-то... каких-то эксцессов и политических кризисов себе, в принципе, не может никто. Но...
Политический кризис у нас как бы в наличии в любом случае.
А мне кажется, что если мы вспоминаем там 10-12 лет, Украина всегда жила в политическом кризисе. То есть политический кризис в украинской политике, он всегда, да. Другое дело, кто говорит о том, что нам не нужны выборы. Арсений Петрович Яценюк, да, ему точно не нужны выборы.
Потому что он больше не попадет в парламент.
Рейтинг на уровне статистической погрешности, да, выборы не нужны.
Я думаю, что и Петру Алексеевичу они не особо
выгодны. Президенту тоже выборы, конечно же, не нужны. То есть сейчас президент имеет фракцию в 140 депутатов. Да, не все 140 депутатов, это их можно назвать депутатами БПП. Да? Уже, наверное, 139 после Томенко.
Ухода Томенко.
Но на следующих выборах у него не будет столько голосов. На следующих выборах туда пройдет кто-то, кто займет нишу. Наверное, это будет там партия Саакашвили, да, то есть какая-то антикоррупционная ниша. И договариваться с ними уже будет тяжелее. Да, выборы не нужны. Выборы формально нужны оппозиционному блоку, безусловно, и для дестабилизации, и имея шанс...
Ну, прости за высокий штиль, стране они нужны?
Я не думаю, что все настолько... То есть страну выборами пугают политики, которые не хотят на эти выборы идти. Но ничего страшного из-за того, если мы от того, что мы проведем еще одни выборы, не будет.
Хорошо. Каковы, на твой взгляд, вот в твоей
другое
оценке...
Дело, извини, вот, другое дело, как и на каких правилах мы эти выборы проведем. Если бы мы провели выборы в 2014 году на другом законе, если бы это была чистая пропорционалка, этот парламент был бы совсем другим. Если мы сейчас проведем выборы на той же смешанной системе имени Виктора Федоровича Януковича и Леонида Даниловича Кучмы...
Похоже на то.
Мало что изменится. А представить себе, что парламент, где половина депутатов избраны по мажоритарке, откажется от этой мажоритарки, ну, тоже очень тяжело.
Вот опять тот же вопрос, который мне сегодня счастливится задавать не первый раз. И что делать?
Хороший вопрос. Угу. Вот, не знаю, я думаю, что все решится само собой и вне зависимости от желания политиков. Очень многие забывают, что этот год заканчивается, а главное задание политическое, стратегическое главное задание, геополитическое задание года, оно не решено, о нем просто забыли.
То есть ты имеешь в виду конституционные изменения?
Я имею в виду 300 голосов, да, и как бы окончательное внесение изменений в Конституцию, децентрализация и главное,
и особый статус
Донбасса. Да. А не просто так, перед каникулами депутаты проголосовали за изменение календарного плана сессии. Они добавили себе одну неделю, потому что они обязаны проголосовать этот закон на этой сессии. Если этого не случится, все придется начинать сначала.
Обязаны почему?
А потому что процедура этого требует. 226 голосов за направление в Конституционный суд. Решение, это было летом, это было в июне.
То есть, если они
процедура
на этой...
конституционных изменений.
Да. Если они на этой сессии 31-го... этого не сделают, там то же... все надо
помните,
начинать сначала.
Трагическое 31 августа граната под Верховной,
да,
Радой. Это что же было внеочередное заседание? На том внеочередном заседании его специально собрали для того, чтобы проголосовать 226. Простое большинство. Потом на следующей сессии нужно проголосовать 300. Или начинать всю процедуру сначала.
Ну и вот опять же твои ощущения.
Так
разве
вот
сейчас 300 есть?
Нет. Вот в том-то и дело, что 300 голосов нет. Именно потому, что их нету, эта ситуация может вызвать глобальные политические изменения. И этими изменениями могут быть как переформатирование правительства, в том числе со сменой премьер-министра. Потому что Арсений Петрович как бы имеет фракцию 80 голосов. Это много. Вообще нонсенс. С одной стороны, две самые большие фракции, они имеют 220 голосов на двоих. 6 внефракционных депутатов для голосования должно хватить, вот сполна. Но ничего принять не могут. Но тем не менее, у него есть 80 голосов. Но 80 плюс 140 это всего 220, а нужно 300. И вот здесь получается проблема. Где президент...
В оппозиционном блоке.
Да, но там все равно не хватит. То есть все равно придется договариваться или с волей народа, или с возрождением. Но лучше договариваться с Юлией Владимировной, потому что с самопомощью будет как бы тяжело, у них политически. Они поняли, что...
С Ляшко еще можно договариваться, и не так сложно.
С Ляшко проще всего договориться.
Да, судя по последнему бюджету, не так
вот
сложно.
Бюджетная история, да, показывает,
как там было... Ми в опозиції до уряду, але не до українського народу. Тому я голосуватиму за ваш бюджет, за ваш ганебний бюджет. Ну, все. От в этом Ляшко. Так от, саме... І, в принципі... шансов на то, что президент найдет эти 300 голосов, их на самом деле немного. И вот здесь уже возникают действительно серьезные проблемы, потому что это может стать толчком для серьезного кризиса, это может стать толчком для кризиса, который выведет на улицу очень много людей, потому что события 31 числа показали, что в обществе нет единого мнения насчет особого статуса Донбасса, записанного в Конституцию. А желающих воспользоваться этой взрывоопасной ситуацией, как внутри страны, так и за ее границами, особенно там на северо-востоке, есть очень много. И вот что будет дальше, вот это вот очень большой вопрос.
Но вот я не очень верю в то, что недели, да, хватит для вот разрешения этого вопроса, для того, чтобы придумать какой-то механизм, если у нас полугода не хватило для этого.
Нет, а в том-то и дело, что украинская политика, если мы опять же вспоминаем о ее качестве, ее традициях, она не поменялась по своей сути. Вот Украина, парламентская президентская республика, но в парламенте до сих пор не принимается ни одно решение. То есть это решение в лучшем случае принимается в кабинете спикера, на совещании спикера и даже не 5 лидеров фракции там, или 7 лидеров фракции, а это спикер, это лидер президентской фракции, премьерской фракции и ситуативно примкнувшие к ним какие-то политики. Поэтому решение о том, о 300 голосах, оно будет приниматься, конечно, не в парламенте. Оно будет приниматься в Давосе, в Куршавеле, на Мальдивах. Оно будет приниматься во время каникул, новогодних и рождественских каникул, и уже после них политики съедутся в Киеве и будут понимать, какие перспективы.
Я напомню, что гостем программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадського радіо сегодня является автор программы «Велика політика» на 5-м канале, журналист Валентин Трохимчук.
Валентин, у меня вопрос, возможно, вы знаете, что, почему так долго принимается бюджет, почему это принимается ночью, все говорят о том, что идут торги, так вот, что было, какие договоренности, какие торги велись?
Вот где нас здесь нагрели?
Ну, я не знаю, но выбросили же норму о фестивале патриотической песни за $1 миллион. Наверное, же уже в чем-то не нагрели.
Да, и, собственно, не прошла норма в 20% налогообложения предпринимателей.
Да,
там
но...
Миллион... Окей.
У нас с коллегой был спор там на работе за 2 дня до принятия бюджета. Он мне приносил аналитику, где было написано, что серьезные специалисты, они посчитали, что вероятность непринятия бюджета равна 80%. Мне было интересно, почему 80, почему не 79,3%. Вот. Но на что я отвечал,
как это посчитали?
На что я отвечал, что я вот тут на медне общался с 3 депутатами, и у всех 3 уже есть билеты на пятницу на вечер, у кого в горы, у кого на море. Поэтому я тебе гарантирую, что бюджет будет принят.
Ну вот в этом вся наша велика политика, господи, прости.
А как, ну смотрите, очень яркий пример. Где-то без четверти 12 вечера выходит лидер фракции «Самопомощь» и говорит, ну бюджет, конечно, не очень хороший, но мы за него проголосуем. 4 часа утра выходит депутат от фракции «Самопомощь» и говорит, не, бюджет плохой, мы за него голосовать не будем. В 12 часов ночи выходит Лешко и говорит, бюджет плохой, мы за него не голосовать не будем. А в 4 утра выходит и голосует. Ну, наверное, за это время случилось что-то. То есть очень часто политики декларируют свои позиции для того, чтобы их, простите, хотелки были удовлетворены. Ну вот, как
шантаж,
бы, вот мы
такой
этого не
себе
делали.
Шантаж.
Конечно,
шантаж,
безусловно.
Да. За что торгуются?
Ну, как за что-то. Одни торгуются за возможность, ну, например, там, общеизвестно, там, откройте, там, любой аналитический материал. Хомутынник хотел ручного возврата НДС. Он его получил. Его депутаты проголосовали за бюджет.
Я думаю, что хотелки там есть и помельче. То есть у каждого есть какие-то свои предприятия.
Конечно. А есть еще, опять же, мажоритарные депутаты, которым снова они верят, что нужно будет избираться на их округе.
Ну и вот. Туда нужно подбросить деньжат.
Конечно, немножко. И вот это немножко, 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 ну и вот так и получается.
А вот не создается у тебя впечатление, что они этого даже уже не стесняются? Вот у меня полное впечатление вот сейчас такое, вот как борьба с коррупцией, да, у нас громкие заявления, ну, практически еженедельные, с разоблачениями, с называнием фамилий, вот эти фамилии, впоследствии даже не подают в суд за клевету. Они просто не обращают на это внимания.
Ну да, это просто, оно всегда так было. Ну, вспомни любой телевизионный эфир, да, любое ток-шоу. Они готовы, пока камера включена, в глотку друг другу, да, потом камера выключается, покурили вместе, разъехались там, отметили и все. Но сейчас просто градус этого. Во-первых, требования общества гораздо выше, и медиачувствительность политиков гораздо выше, да. Ну, вот приходится играть по таким правилам, да. Ну мы же тоже с тобой не могли подумать о том, что, я не знаю, что политиков по дороге, депутатов по дороге в Верховную Раду будут бить, да? А Святоша били. И не только Святоша.
Ну и были снежки, мы там...
И гранаты под Верховной Радой вообще никогда не взрывались.
И баки мусорные.
Просто люди спекулируют такими, играются на вещах, на которых шутить нельзя.
Но это очень радикализирует общество, в том-то и дело, что так можно заиграться.
Безусловно.
Вот у тебя нет ощущения, что может это случиться вот в ближайшее время?
Ну, мне не хочется, опять же, в такое верить, но когда я понимаю, что минимальная пенсия у людей составляет 1200 гривен, на которое, в принципе,
при курсе
8 уже было очень сложно, а при курсе 25, это $50, это меньше, чем $50. И вот, а у нас в бюджете там фестиваль патриотической песни и зарплаты за €20-12, я тоже не могу объяснить. Вот очень часто, на самом деле, в бюджете, там, разговаривая с экономистами, там было действительно много неплохих вещей. И когда говорят, за нас Международный валютный фонд написал бюджет, а я не знаю, это плохо или хорошо. Вот, может, пусть лучше Международный валютный фонд за нас пишет, чем будут писать близкие к правительству люди, которые будут записывать свои хотелки туда.
Там хуже, что близкие к олигархам люди, да.
Вот. И поэтому, но когда депутаты, в стране идет война, в стране там куча экономических проблем, а депутаты уходят на месяц в отпуск. И вообще, как бы они до этого-то не сильно работали. А когда они работают, у нас, так мы же начали с коалиции, да? А нет у нас никакой коалиции. Коалиция — это не то, что написано в бумажках. Коалиция — это реальные результаты на табло. А наши реальные результаты — это 180 голосов, решение не принято.
Я напоминаю, что у нас в студии находится Валентин Трохимчук, журналист, автор и ведущий программы «Велика политика» на Пятом канале.
Давай вот обсудим как бы наши европерспективы. Вот как ты считаешь? Самое последнее это, безусловно, как бы обещалка очередная безвизового режима. Вроде бы теперь уже даже сроки обозначены. Да, вроде бы это уж не совсем обещалка. Но просто это, на этом, опять же, столько раз спекулировали, что я вот понимаю по ощущению, что простые граждане уже в это даже не очень верят. И опять же, что может быть для меня печально, что они уже не очень-то и хотят.
Я думаю, что многие на самом деле, что греха таить-то, ведь люди, которые, если там с августа это можно будет, поедут, действительно этим воспользуются, сколько это будет, 10% населения Украины?
Да это будут те же люди, которые сейчас с визами замечательно ездят. Вот. То есть или с дипломатическими паспортами.
Вот. Дело не в этом. Это вот тот случай, когда как бы праздник состоялся, но его подготовка к этому празднику была омрачена настолько, что как бы уже никакой радости на душе нет.
Я бы сказал, она затянулась настолько, да?
И ведь затянулась она во многом, помните историю с голосованием за дискриминационную поправку по поводу того, что людей с
нетрадиционной ориентацией
там нельзя увольнять с работы.
Да.
Ведь на самом деле за нее не проголосовали, по-моему, там, точно не знаю цифр, но половина еврооптимистов, то есть вот депутатской группы, молодых, перспективных, которые знают несколько языков, которые учились в других...
Европейски настроенных.
Которые ездят, делегация по реке, они за нее не проголосовали. Причем, некоторые просто решили, что это не важно, а некоторые признавали, что
зачем? Я же себе испорчу имидж избирательный.
Я пойду в церковь, а мне батюшка скажет, что ж ты вообще такой это грешник. Вот как-то так.
Новость последнего часа о том, что суд по делу Корбана объявил перерыв до заключения экспертизы. И напомню, что сегодня, собственно, Корбану пытаются вынести санкцию об аресте. И в зале идут торги, его привезли в зал на коляске инвалидной. Уже Facebook кричит о том, что чем же это отличается,
где-то мы такое уже видели.
От Тимошенко, да, проводят параллели.
Еще у нас был Рудьковский, да. А еще у нас в зале умирал Мельник.
Умирают в зале часто, делают вид, что умирают. А как ты расцениваешь, что происходит вот с этим делом? Почему ночью, почему неожиданно, собственно,
Корбана доставали? И причем это вторая серия уже. Даже может быть.
То есть это
вторая,
уже тот случай, когда то, что должно было молитвой, уже даже не фарс, это уже даже ниже фарса, да?
Совсем не трагедия, точно, да.
А что, как может быть иначе, если в стране генеральный прокурор и главный заместитель генерального прокурора – это люди, которые публично обвиняют друг друга в коррупции, непрофессионализме и разных других вещах. Как может быть
иначе?
И не
реагируют на эти обвинения.
Если генеральная прокуратура воюет со службой безопасности. Если первый заместитель главы службы безопасности подает заявление об уходе, потому что у него есть какие-то претензии, на них никто не реагирует. А о чем вообще может идти речь, когда приезжает вице-президент Соединенных Штатов и говорит, что публично говорит... Я президенту говорил о том, что нужно уволить генерального прокурора. Там уже не один раз, сегодня скажу еще раз. Ничего не происходит. А о чем вообще может идти речь? Помните, на самом деле, самое прикольное в истории Корбана, это не то, как его 8 раз возили из суда в суд, как его выбивали ему двери, как показывали такие пачки доказательств, и на самом деле это все ничем не закончилось. Самое прикольное, это история с покушением на генерального прокурора, которая случилась... Потом, где в генерального прокурора стреляли через бронированное стекло с использованием тепловизора, который даже через обычное стекло не пробил. И что? И где? И что? И ничего не
происходит. Но это же не первый раз. Мы однажды публично, прежний глава СБУ, обвинял кремлевского политика высокого в организации убийства на Майдане. И никаких доказательств, кроме голых слов. Хорошо.
Понятно.
Тебе не кажется, что все это вот такой, прости меня, специальный спектакль для отвлечения на вот эти детали? Сколько альфовцев
такие
приехало?
Такие конспирологические теории.
Они имеют место. Это не то, что там... Я не могу даже сказать, что я уж очень их разделяю. Но таких, стоит почитать Facebook, такого много в Фейсбуке, да?
Вот. Я думаю, что на самом деле вот психоз вокруг Корбана, он существует во многом потому,
чтобы мы перестали думать о том, что он на самом деле, он преступник или нет.
И нагнетается этот психоз отчасти журналистами, которым Корбан и вся эта группа днепропетровская не совсем безразлична, скажем так.
Ну, вот если... ты имеешь в виду канал 1 плюс 1?
Я имею
не
в виду
только.
Канал 1 плюс 1.
Мы ночью тоже публиковали сегодня эти новости.
Но вряд ли же это были с заголовками, что в палату Корбану ворвались мучители и пытали его под камень.
Мы не используем,
когда по телевизору идут такие заголовки, ну, собственно, и общество это так воспринимает, да. Ведь речь, а по сути, не идет. Вот действительно, ведь за все это время, пока его возили в Чернигов, в Киев, в Днепропетровск, да, но с другой стороны, ведь с той же стороны, какая реакция, да, он сначала умирал, потом ему стало хорошо, его выпустили под домашний арест, и мы видим в Фейсбуке фотографию, где он пьет очень дорогой виски в компании близких друзей.
Так и вот точно так же, да, с отчетом правительства. Вот после того, как депутат Барна за интимное место схватил премьер-министра, все стали обсуждать только это, и все перестали обсуждать, даже не начинали обсуждать, собственно, итоги работы правительства.
Вот это вечный спор. Это случайно так получается?
Вот.
Или это специально?
Вот я хочу от тебя добиться, как ты думаешь?
Просто руководство есть. Если поверить в то, что это было сделано специально, да, в случае, просто я немножко знаю там депутата Барну, вот, как бы, кстати, человек, который работал всю свою жизнь учителем физкультуры и военной, и допризывной подготовки в школе.
По его поведению даже...
Жена у него, по-моему, доктор наук и преподаватель в каком-то университете. Он человек достаточно эмоциональный, поэтому просто если руководствоваться логикой, что это вот было все подстроено, то тогда нам нужно признавать, наверное, что и гранату в 31 числа под Верховной Радой бросили специально, потому что 31 числа уже никто не говорил, а правильно ли мы приняли изменения об особом статусе Донбасса. Все говорили о том, что, боже, люди, которые были на фронте по одну сторону, теперь по разные стороны баррикад, свобода, радикалы и укроп. Не знаю.
Мне кажется, все-таки, что это ответственность скорее нашей братьев, журналистов, имеется в виду, что нужно говорить и о ЧП, но и разбирать, не оставлять вот эти серьезные
глубокие темы. Что мы отвлекаемся на вот эти театрализованные эффекты.
Разбирать их в том числе.
На блестящие ведемся, да, безусловно.
Давай закончим вот на таком, прогнозе. Все-таки, вот как ты считаешь, в ближайшие месяцы нас какие-то обострения ждут или все-таки какое-то такое вот, успокоение градуса в обществе, ну и в политике, безусловно?
Повторюсь, что я думаю, что в конце сессии, это будет конец января, начало февраля, будет очень серьезный экзамен, который украинскому политикуму будет очень тяжело, и, скорее всего, то есть будет очень серьезное потрясение, в принципе, возможно, даже история с окончательным утверждением конституционных изменений приведет и к распуску парламента, и к досрочным парламентским выборам.
Таким эксцессам, инцидентам типа 31 августа?
Не знаю. Мне кажется, что общество уже к такому привыкло, что оно его и не заметит. Потому что уже 4 сентября два сюжета в новостях о том, как чувствуют себя раненые в госпитале, и уже новая тема. В стране идет война. Не знаю.
Очередные политические потрясения прогнозируют у нас в студии Валентин Трохимчук, журналист, автор и ведущий программы «Велика политика» на 5-м канале. Валентин, спасибо, что нашли для нас время.
Всего хорошего.